«Любимец!» А на самом деле Мари потому не отходила от стола с подарками, что только сейчас заметила что-то, чего раньше не видела, когда выступили гусары Фрица, до того стоявшие в строю у самой елки, очутился на виду замечательный человечек. Он вел себя тихо и скромно, словно спокойно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Правда, он был не очень складный, чересчур длинное и плотное туловище на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже как будто великовата. Зато по щегольской одежде сразу было видно, что это человек благовоспитанный и со вкусом. На нем был очень красивый блестящий фиолетовый гусарский доломан, весь в пуговичках и позументах, такие же ритузы и столь щегольские сапожки, что едва ли доводилось носить подобные и офицерам, а тем паче студентам. Они сидели на тоненьких ножках так ловко, будто были на них нарисованы. Конечно, нелепо было, что при таком костюме он прицепил на спину узкий неуклюжий плащ, словно выкроенный из дерева, а на голову нахлобучил шапчонку рудокопа. Но Мари подумала, ведь крестный Дроссельмейер тоже ходит в прескверном сюртуке и в смешной шляпе. Но это не мешает ему быть милым, дорогим крестным. Кроме того, Мари пришла к заключению, что крестный, будь он даже таким же щеголем, как человечек, все же никогда не сравняется с ним по миловидности. Внимательно вглядываясь в славного человечка, который полюбился ей с первого же взгляда, Мари заметила, каким добродушием светилось его лицо. Зеленоватые на выкате глаза смотрели приветливо и доброжелательно. Человечку очень шла тщательно завитая борода из белых бумажных ниток, окаймлявшая подбородок, ведь так заметнее выступала ласковая улыбка на его алых губах. «Ах!» — воскликнула наконец Мари. «Ах, милый папочка! Для кого этот хорошенький человечек, что стоит под самой елкой?» «Он, милая деточка, — ответил отец, — будет усердно трудиться для всех вас. Его дело — аккуратно разгрызать твердые орехи. И куплен он и для Луизы, и для тебя с Фрицем». С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял деревянный плащ, и тогда человечек широко-широко разинул рот и оскалил два ряда очень белых острых зубов. Мари всунула ему в рот орех и... щелк! Человечек разгрыз его. Скорлупа упала, а у Мари на ладони очутилась вкусная ядрышко. Теперь уже все, и Мари тоже, поняли, что нарядный человечек вел свой рот от щелкунчиков и продолжал профессию предков. Мари громко вскрикнула от радости, а отец сказал: «Раз тебе, милая Мари, щелкунчик пришелся по вкусу, так ты уж сама и заботься о нем и береги его. Хотя, как я уже сказал, и Луиза, и Фриц тоже могут пользоваться его услугами». Мари сейчас же взяла щелкунчика и дала ему грызть орехи, но она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходилось слишком широко разевать рот, так как это, по правде сказать, его не красило. Луиза присоединилась к ней, и любезный друг Щелкунчик потрудился и для нее. Казалось, он выполняет свои обязанности с большим удовольствием, потому что неизменно приветливо улыбался. Фрицу тем временем надоело маршировать и скакать на коне. Когда он услышал, как весело щелкают орешки, ему тоже захотелось их отведать. Он подскочил к сестрам и от всего сердца расхохотался при виде потешного человечка, который теперь переходил из рук в руки и неустанно разевал и закрывал рот. Фриц совал ему самые большие твердые орехи, но вдруг раздался треск. Крак-крак! Три зуба выпали у щелкунчика изо рта, и нижняя челюсть отвисла и зашаталась. «Ах, бедный мой, милый щелкунчик!» — закричала Мари и отобрала его у фрица. «Что за дурак?» — сказал фриц. «Берется орехи щелкать, а у самого зубы никуда не годятся. Верно, он и дела своего не знает. Дай его сюда, Мари, пусть щелкает мне орехи. Не беда, если и остальные зубы обломает, да и всю челюсть в придачу. Нечего с ним бездельником церемониться». «Нет-нет!» — с плачем закричала Мари. «Не отдам я тебе моего милого щелкунчика! Посмотри, как жалостно глядит он на меня и показывает свой больной ротик! Ты злюка, ты бьешь своих лошадей и даже позволяешь солдатам убивать друг друга!» «Так полагается, тебе этого не понять!» — крикнул фриц. «А щелкунчик не только твой, он и мой тоже! Давай его сюда!» Мари разрыдалась и поскорее завернула больного щелкунчика в носовой платок. Тут подошли родители с крестным Дроссельмейером. К огорчению Мари он принял сторону фрица. Но отец сказал: «Я нарочно отдал щелкунчика на попечение Мари, а он, как я вижу, именно сейчас особенно нуждается в ее заботах. Так пусть уж она одна им и распоряжается, и никто в это дело не вмешивается. Вообще, меня очень удивляет, что фриц требует дальнейших услуг от пострадавшего на службе. Как настоящий военный, он должен знать, что раненых никогда не оставляют в строю». Фриц очень сконфузился и оставил в покое орехи и щелкунчика. Тихонько перешел на другую сторону стола, где его гусары, выставив, как полагается, часовых, расположились на ночлег. Мари подобрала выпавшие у щелкунчика зубы. Пострадавшую челюсть она подвязала красивой белой ленточкой, которую отколола от своего платья, а потом еще заботливее укутала платком бедного человечка, побледневшего и, видимо, напуганного. Баюкая его, как маленького ребенка, она принялась рассматривать красивые картинки в новой книге, которая лежала среди других подарков. Она очень рассердилась, хотя это было совсем на нее не похоже, когда крестный стал смеяться над тем, что она нянчится с таким уродцем. Ей пришло на ум странное сходство с Дроссельмейером, которое она отметила уже при первом взгляде на человечка. И она очень серьезно сказала: «Как знать, милый крестный, как знать? Был бы ты таким же красивым, как мой милый щелкунчик, даже если бы принарядился не хуже его и надел такие же щегольские блестящие сапожки». Мари не могла понять, почему так громко рассмеялись родители и почему у старшего советника суда так зарделся нос, и почему он не смеется вместе со всеми. Верно, на то были свои причины.